Я знал, что она спит с ним, и что они даже подумывают о браке. Так что мне оставалось лишь занять ее делом и помочь приобрести хоть какой-то жизненный опыт, помимо того, что она успела узнать в Глостершире и Кенсингтоне. Ей хотелось снять отдельную квартиру, но я предложил ей пожить в моей, пока я буду в Калифорнии. Это была та же квартира в Ноттинг-Хилл,
небогатый район в западной части Лондона,
в которой мы с Нелл поселились перед самым разрывом. Старомодная, очень большая и с арендой на 99 лет. Глупо было не воспользоваться ею. Так что Каро поселилась там, а через месяц-два я уехал. Письма от нее приходили редко, но когда она мне писала, не забывала повторять, как это ужасно, что она до сих пор не нашла подходящей квартиры. Она притворялась, но меня это все равно обижало. Этим определялось многое из того, что еще оставалось не совсем естественным в наших с ней отношениях. То же самое относилось к деньгам. Она была очень сдержана в тратах. Качество, видимо, подаренное ей отчимом. Она отказывалась брать у меня деньги, как только начала работать. Под любым благовидным предлогом мне и так уже пришлось выложить целое состояние на ее обучение и так далее и тому подобное. А я приходил в отчаяние. Дженни права. Я гораздо охотнее жалуюсь на мелкие трещины и недостатки, чем признаю крупные достижения в этом новом узнавании друг друга. Мысль, что я скоро вновь увижусь с ней, доставляла мне истинное удовольствие, правда, несколько омрачаемое чувством вины, ведь я пробыл в Америке гораздо дольше, чем намеревался поначалу. Конечно, Каро догадывалась, почему. Я упоминал Дженни пару раз в своих письмах, хотя и не говорил открыто о наших отношениях. Однако теперь это уже не могло быть для нее новостью, и я опасался, что дочь может чувствовать уколы ревности. Последние 3 недели она вообще перестала мне писать. С другой стороны, она теперь была сама себе хозяйкой, жила в гораздо более открытом мире, и я очень надеялся, что злой ветер из Оксфорда, повлекший меня домой, поможет нам сблизиться снова. Объявили посадку. Я вошел в салон и сразу занял 3 кресла. Впрочем, ясно было, что самолет не будет переполнен. Мы прилетали в Лондон в 2 часа ночи. В такое время люди мудрые обычно не прилетают. Надо было решить, чего мне больше хочется — спать или есть. «Спать», — решил я, и, усевшись поудобнее, стал ждать взлета. Всю свою взрослую жизнь я считал, что наши судьбы не определяются ничем иным, кроме наследственности и внешних обстоятельств. Сложнейшие ухищрения, при помощи которых многие калифорнийцы пытаются избегнуть рациональной причинной обусловленности, идиотские верования, погоня за людьми вроде Гурджиева или Успенского, за разного рода чудаками и психами, десятки тысяч психотерапевтических центров и ранчо глубокой медитации, астрологии, маниакальное увлечение экстрасенсорикой, наркотический мистицизм — все это всегда вызывало у меня только презрение и насмешку. Но накануне вечером я был глубоко потрясен, а теперь божество, ведающее совпадениями, решило еще и лягнуть поверженного. В салон вошел последний пассажир. Я взглянул в его сторону, когда он шел по проходу, а он бросил взгляд вниз, на меня. Он малость раздался, пополнел. Видно было, что быстро лысеет, но усмешка была та же самая, чуть хитроватая, чуть насмешливая. Хотя на кратчайшее из мгновений его лицо дрогнуло, показав... Он жалеет, что глянул вниз и заметил меня. Искренним было лишь удивление. И с той, и с другой стороны.
«Господи ты, боже мой!» — произнес он.
Потом, торопливо прикрыв лицо рукой, прошептал то, что всего несколько часов назад произнес я. «Призраки!» И тогда я наконец понял, что тот давний день в Оксфорде и не думает уходить в небытие. В те времена следовало гордиться тем, что можешь представить его друзьям. Несмотря на его постоянную кривую ухмылку, на то, что он всегда, словно пиявка, стремился найти незащищенное место. Дилан — остряк. Дилан — сплетник. Столб, на котором держится ISIS.
Студенческий журнал Оксфордского университета.
Известность в университете была мирой и ладаном, а Барни мог раздавать их щедрой рукой. Он тоже был из рано созревших молодых людей. Но его зрелость ничего общего не имела со зрелостью Энтони. Он уже подвязался на Флит-стрит, уже как бы и на неведомом еще телевизионном экране, обаятельный с людьми неизвестными и сыплющий язвительные инсинуации в спину людям известным. Уже тогда, в театральных и кинорецензиях, ему особенно удавался тон утомленного жизнью знатока. — колонке светской хроники он умел быть изощренно злобным, а в более серьезных работах его патологический эгоцентризм легко сходил за непредвзятость и честность. К тому же он умел забавно передразнивать других. Дэн застал его растянувшимся на кровати. Барни тоже заканчивал университет. Подняв от книги глаза, он подмигнул Дэну с видом заядлого спекулянта.
«Хочешь, сенсацию подкину за пятерку?»
Дэниел ухмыльнулся, поддерживая взятый тон.
«У меня самого этого товара навалом. Отдаю за бесплатно».
«Только рафинат, дружище. Песок не берем».
«Серьезно, Барни? Фантастическая новость. Просто фантастическая». Дилан смерил его оценивающим взглядом, потом недоверчиво улыбнулся.
«Ладно, валяй».
Через неделю в колонке светской хроники появилась заметка.
«Мы услышали эту новость прямо из первых, немых, как могила уст. Наш юный будущий Бен Джонсон от огорчения утратил дар речи».
Английский поэт и драматург, современник Шекспира.